Я выражаю почтение трем сокровищам. Комментируется Аватхута Гита. Гита 3. Глава 7. Аватхута сказал: просветленный Аватхута, ногой или носящий одежду, сделанную из брошенных другими лохмотьев, идет по пути, свободному от достоинств и пороков. Беззаботный, живущий в пустынном месте, он поглощен чистым, изупречным блаженством Брахмана. Аватхута — это определенная стадия эволюции. Буквально можно сказать так: Аватхута — это тот, кто полностью свободен от цепляний. Цепляний ума вообще за что-либо. И если рассмотреть цепочку духовной эволюции, к примеру, практикующих: мирянин, потом монах, потом отшельник и потом Аватхута. Или другая цепочка: мирянин, отшельник, Аватхута. Но всегда, чтобы добраться до Аватхуты, нужно пройти вот эту ступень однонаправленного глубокого погружения Брахмана. То есть как гвоздь, забитый в стенку, так должен быть и ум, забитый в двойственное состояние. Вот это состояние Аватхуты. Аватхута устремлен к тому, что лишено как признаков, так и их отсутствия. Он выше правильного и неправильного. Он искусен в деяниях. Его истинная природа — совершенство, чистота и безупречность. Разве такая просветленная душа может быть вовлечена в споры и обсуждения? Есть известное выражение: четыре цели. И это известное выражение, оно там гласит примерно так: направь свой ум на нищету, направь свой ум вплоть до, направь свой ум на смерть в пустой пещере, вплоть до просветления. Является ли нищета или вообще смерть в пустой пещере по необходимым условиям? Можно сказать, что вот это направление ума в самую суть и является смыслом этих целей. Поскольку внешнее оставление привязанностей всегда способствует внутреннему оставлению привязанностей. Уму всегда свойственно ввязываться. И в первую очередь ум ввязывается через внешнее восприятие, внешнюю вселенную. Через внешнее восприятие в уме накапливаются отпечатки, и потом уже, неважно, есть внешнее восприятие или нет внешнего восприятия, ум скользит по самскарам, слепая, живет во внутреннем двойственном мире. в этой шлоке. Разве такая просветленная может, просветленная душа может быть вовлечена в споры и обсуждения? С другой стороны, почему бы и нет? Поскольку, когда нет цепляния, можно вовлекаться во все что угодно, и в споры, и обсуждения. Если у Аватхуты нет никаких привязанностей, он искусен в деяниях, и его природа совершенно чиста, совершенно никакие концепции не могут запятнать его, то есть никакие отпечатки в сознании, даже если самскары накапливаются, то они тут же самоосвобождаются, то есть ум совершенно не цепляется, поскольку ум находится совершенно в другой плоскости. То есть в этой плоскости нет никаких поводов для цепляний. А вот худ свободен от заманчивающей ловушки желания. Он всегда пребывает в высшем духе, не заботясь о своем теле. Будучи отрешенным от всего, он соединяется с чистым и безупречным брахманом. Даже если Аватхута и проявляется через тело, речь, ум, то он совершенно этим запятнывается. Например, в Индии много нагабаба ведут себя совершенно как Аватхуты. В принципе, трудно сказать, являются ли они аватхутами, или как бы только вовне ведут такой образ жизни. Например, там даже на мотоциклах катаются. Но когда состояние аватхута действительно реализовано, совершенно любая деятельность может предприниматься таким существом. То есть он может быть кем угодно, или учителем, или вообще неким бомжом, или космонавтом, вообще кем угодно. И он даже может проявлять привязанности и вообще любые так называемые клеши, но это не в его плоскости. То есть сам Аватхута, он не находится в этой плоскости. Это либо если это восходящий поток эволюции, то это остаточная карма. А если эта душа, это как аватар, то это просто игра. Потому что когда восходящий поток эволюции, фактически желание не избежать. Мы с утра до вечера только то и делаем, что следуем желаниям, желаниям, желаниям. То есть за любым следствием есть определенная причина. И фактически нет другого способа жизни, как следовать за желаниями. Другой вопрос, как мудро это самоосвобождать и как лавировать между высвобождением той энергии, которая заключена в отпечатках памяти, в самскарах. А вот Аватхута может переживать совершенно любые, то есть всю гамму чувств, эмоций, переживаний. То есть фактически самый полноценный человек, если можно сказать так, человек, то это Аватхута. Но парадокс в том, что с одной стороны ему это совершенно неинтересно, потому что той же личности как Ага нету. А с другой стороны, это как бы даже сверхличность, сверхэго. Потому что уже маленькой личности нету, а есть как бы жизнь на широкую ногу, не обусловленная ничем. абсолютная истина, чистая и всепронизывающая, подобная пространству. Она сияет одинаково во всем. Как тогда может быть общность или разобщенность, игра или прекращение игры? Когда начинается аватхудство? Для начала нужно родиться в мире недвойственности. То есть это по 16 кала в стадии рождения. Но фактически рождение тоже может быть утеряно, поскольку рождение должно быть закреплено. И есть такие наставления, что после того, как проснулся, 12 лет скрывает. Собственно, для этого и призваны последующие стадии, чтобы, скрывая в ней это состояние, его закрепить. И уже стадии отпускания на свободу, игра — это уже полноценное аватхудство, когда уже самоосвобождается грубая энергия вплоть до физического тела. И здесь есть выражение «сияет одинаково во всем». Вся та мнимая двойственность видится как одно, как абсолют. И все то, что движется, все эти модификации — это игра. А в игре все не важно. Ведь это же игра. И вот в игре всегда с самого начала условия игровые. И тот, кто играет, он никогда по-настоящему не увлекается и никогда по-настоящему не страдает. В игре вся двойственность игровая, приятие, отвержение игровое, надежда и страх игровые. Но для нас все это не игровое, все это настоящее. Это глубинная мотивация, которая лежит очень глубоко в подсознании. Страх, 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 страх. Страх того, страх того, страх того, страх того. Очень много страхов. Когда я летел на Кумбхамелу, рейс Москва, Абу-Даби. Обычный взлет, обычный перелет. Много тряски, обычная посадка. Но когда колеса самолета коснулись посадочной полосы, несколько пассажиров так невольно захлопали в ладоши. И после этого, как мне показалось, полсалона еще захлопало в ладоши пилоту. Состояние тревоги, страха. Страх за свою жизнь, за все. За эго, за опыт и все производные, которые наворачиваются. За самый главный страх – потерять себя, потерять эго, потерять личность. Аватхута может соблюдать или не соблюдать предписание йоги. Тем не менее, он йог. Он наслаждающийся, лишенный как наслаждения, так и его отсутствия. Он путешествует неторопливо, без мятежда. И наслаждается свойственным ему блаженством, проявляющимся в его собственном чистом уме. Йога – это путь. Путь от разобщенности, от потери целостности к единению, к объединению. Или, как говорят в общих терминах, от двойственности к недвойственности. Но для Авадхуты вся йога закончилась. Начиная с рождения, фактически, она как таковая заканчивается. То есть самое трудное уже закончилось. С другой стороны, конца не существует. И в дхарме как такового конца не существует, в духовном пути. И если говорится, что ты достиг, так как лишь указание на достижение, потому что у пути нету конца. Это уму всегда трудно принять. Ум всегда должен иметь цель, и он цепляется за дискретную цель, за достижение дискретной цели. И тогда у него есть путь. А когда цели протяженного времени нету, у ума как бы и нету пути. Он путешествует неторопливо и безмятежно. А с другой стороны, если он побежит, перестанет ли он быть Аватхут? Там сядет на велосипед? Тоже вряд ли. Фактически, почему такое выражение? Путешествует неторопливо и безмятежно. Это просто указание на его самую сущностную часть, безмятежность ума, на то, что это как льющееся масло, непрерывно льющийся поток. Если практикующий йогу все еще обладает и знанием, и невежеством, восприятием и двойственности, и недвойственности, то как тогда он может быть свободным? Почему должен стараться походить на йогу тот, кто всегда наслаждается чистым и истинным блаженством Брахмана, и чья природа свободна от желания и невежества? Так зачем выглядеть как йог, если ты не йог? Фактически, тот, кто добрался до стадии, когда это не связано никакой формой практики, ты можешь действовать спонтанно, следуя только свечхе, то есть собственной божественной воле. То есть она уже не собственная, она уже как бы собственно божественная воля. Хотя через эту собственную божественную волю проявляются конкретные, или как бы высвобождаются конкретные личностные кармы. Но это уже божественная воля. Брахман – самое разрушение, лишенное разрушаемого и неразрушаемого. Брахман – это сам благоприятный момент, не связанный неблагоприятным и неблагоприятным временем. Брахман — это момент. Такое существующее распространенное выражение «здесь и сейчас». Но это концептуальное выражение, вообще можно в нем запутаться. Но оно, наверное, самое прямое, или одно из самых прямых, показывающее нам Брахму. То есть это всегда здесь и сейчас. И в том смысле здесь, среди этих объектов, и сейчас в этом времени. А еще как бы глубже и трансценденднее. Поскольку время — это просто производная череды смыслов. В чем мы живем? Смыслы, смыслы в потоке ума, смыслы, смыслы, смыслы. И они выстраиваются в определенные цепочки. И так выстраивается как бы главный смысл — время. Ну, еще другие пространства. А когда ум способен генерировать другие конкретные смыслы, тогда и смысл время изменяется. К примеру, в Йогасадхана Хридая Сутра есть там такие наставления. Ну, то есть они показывают, что как практикуя, можно изменить эту череду смыслов, сделав очень сильным ум и растянуть время или выйти за пределы времени, то есть стать вообще как бы господином ума и измерения, в котором ты живешь. А поскольку ты живешь только в измерении своего ума. Вслух повторяя строки Иисуса про себя, повторяя стихи из Пурам. То есть вслух одно, в уме другое. Затем совершенство достигни, говоря вслух поочередно одно слово из сутр, и тут же вставляя одно из слова из Пуран. По слову, садхана такая. Про себя одновременно повторяя тем же способом, не ошибаясь в каждом из текстов. Затем усложни до предела, повторяя все то же, но в обратном порядке. Сперва предложение, затем слова, а в конце санскритские слоги и звуки. Меняй одновременно потоки. Легко меняя потоки в сознании и имея несколько потоков сознания целыми либо по частям, либо в определенном порядке, йогин удивителен силой ума, подобен даже богам. Так в древности брахманы веды запоминали, взглянул один раз наизусть. То есть это тренировка, как усилить ум, стать очень сильным как бы в двойственном измерении. То есть это не брахман, можно так сказать. То есть фактически в этом состоит вся философия наших канонических святых, там Риши, Васиштхи, Дататрея. Чтобы понять, что ты живешь во вселенной ума, и потом остается еще один шаг. Отрекаясь от всего, Аватхута всегда един с Брахманом. Будучи выше всех элементов, он свободен. Как может существовать для него жизнь или смерть? Практика медитации не имеет никакого значения для него. Почему так? Практика медитации не имеет значения. Существует широкое понятие медитации, как бы в общем медитировать. А если более узкая медитация, это всегда погружение ума в тонкий смысл. уровень Будхи. И можно так сказать, что, к примеру, если есть гора, это манас, и у этой горы есть обрыв, и вот кромка между горой и обрывом — это медитация, то есть это самая грань. И когда ум долгое время находится на этой кромке, то есть в медитации, он однажды срывается в пропасть. Это турья. То есть это тот последний шаг, когда сливаются с брахманом. Когда открывается то измерение, которое не является горой. И даже не является той кромкой Будхи. Майя Вадхута совершенно безразлична ко всему. От следования религиозным предписаниям до освобождения. То есть можно сказать так: мы взрослые, совершенно безразличны к играм детей. Это как бы взгляд Вадхута вообще на относительную садхану. Непривязанность, не непривязанность не имеет ничего общего с нами. Только в воображении схоластов присутствуют такие представления. Как можно написать что-то о том, что невозможно познать даже разумом? Великий Вадхута, очистив себя медитацией и растворившись в бесконечном божестве, спонтанно спел это о Брахмане. Выражаю почтение друзьям.